Для работы уже на месте для тебя приготовлена специальная аппаратура. Можешь по-всякому сходить с ума, но в границах разумного. Возьми два омника, бронированный и обычный, для ежедневного использования. Туристическую одежду для выживания и что-нибудь не бросающееся в глаза, в чем ты мог бы показаться на улице, в самолете или отеле. Что-нибудь подходящее для путешествующего менеджера. Впрочем, ты лучше знаешь, что тебе нужно. И запиши также, какое тебе требуется программное обеспечение. Аппаратуру ты должен получить готовой к работе. Два дня спустя заказанные вещи оказались в его комнате, и это действительно выглядело как будто на Рождество. Мгновение назад все его имущество составляло одежда и горстка мелочей, а в следующую секунду помещение было заполнено десятками коробок и пакетов. Чтобы вынести распотрошенные коробки, клубы пупырчатого хитина и крахмальные вкладыши, потребовались усилия трех уборщиц. Его старый, любимый бронебук мог выдержать падение с 2 метров или попадание под колеса грузовика. Новый же, вероятно, можно было переехать танком, а потом бросить в кратер действующего вулкана, и он все равно продолжал бы работать. У Норберта теперь было целых 2 омника. Не привлекавший особого внимания монолит в усиленном корпусе и армейский карбон с многодиапазонным шифрованием сигналов под 4 карты и защищенный от всех напастей этого мира. А также целый чемодан гаджетов для ивенчиков, о которых он прежде мог лишь мечтать. Даже сумки и ботинки у него были специальные, поскольку именно такими специализированными магазинами были выпущены каталоги, которые дала ему Николетта. Они предлагали самые разнообразные товары для людей, существование которых казалось сомнительным где бы то ни было, кроме как в остросюжетных фильмах. Вероятно, арктические шахтеры считались там самыми скучными клиентами. Все, даже самые дурацкие мелочи, было сертифицировано, подвергнуто испытаниям, изготовлено с запасом прочности. Некоторые вполне имели смысл, но большинство выглядело некой изощренной шуткой. К примеру, он даже не подозревал, что существует нечто под названием «тактическая пивная кружка». Зато он нашел в числе предложений и купил такую же доисторическую космическую шариковую ручку, какую показывал ему шаман, причем удивительно дешево. Даже элегантная одежда, которую он выбрал, имела усиленные швы и потайные карманы, а также обладала разными удивительными функциями. Производитель сумок и чемоданов давал пожизненную гарантию на все возможные случаи, даже войны и апокалипсиса, за исключением лишь 2 – авиакатастрофы и действий детей до 7 лет. Он испытывал странное чувство, вновь открывая в себе радость обладания тем, чего ему так не хватало. Теперь он был Норманом Рольски, полевым пиар-консультантом, что бы это ни значило, а Норман Рольски одевался в магазинах для спецагентов, наверняка питался в приличных ресторанах и окружал себя солидными дорогими вещами подтвержденного качества. И, на что указывало многое, был тайно и безнадежно влюблен в помощницу своего шефа. К тому же он еще и жил на Карибах. Почти полчаса он таращился на изящно выглядевшие документы, выданные правительством Сент-Люсии, на собственную странно загорелую физиономию, частично закрытую голограммой с эффектным гербом, попеременно изображавшие лилии бурбонов и розы тюдоров. Он сидел и пытался все это осознать. Белое бунгало на склоне холма в окружении цветущих бугенвиллей. Норман Рольски. Все было не так просто, как в фильмах. Ему казалось, будто у него все основательно перемешалось в голове, и он уже сейчас смотрит на собственное прошлое, как на нечто пережитое другим человеком. Его нынешние ежедневные домашние ритуалы не имели ничего общего с жизнью, которую он вел прежде, но очень многое с виллой Монтенья. До этого он тратил массу энергии на конспирацию, чтобы выскользнуть из-под контроля заботливого государства, и на то, чтобы перехитрить систему каждый раз, когда хотел добыть алкоголь или сигареты, подлежащие медицинскому контролю продукты, заработать или просто хоть немного уединиться и что-то сделать, не будучи под наблюдением. Ему далеко было до механика, но такова была вторая натура Норберта. Он даже особо об этом не думал, просто ловчил, как и любой другой. Норман Рольски вообще не забивал себе этим голову, а может даже вообще не помнил о чем-то подобном. Вполне возможно, что на Сент-Люсии никто никому не подсчитывал калории, триглицериды, единицы алкоголя или сахара, Возможно, там каждый говорил, что хотел, и ему не приходилось оплачивать в виде общественного долга оставшийся от предков углеродный след, жертвовать собой ради экономики сбалансированного развития или строить мультикультурное общество. Черт его знает, как обстояли дела на Сент-Люсии. Во всяком случае, все это наверняка никого не волновало в частной резиденции Мунтения, на закрытой территории где-то в румынских Карпатах. Норман Рольский не искал подпольных продавцов органических белковых продуктов, поскольку находил их утром изящно уложенными на блюде. Если вечером ему хотелось пропустить стаканчик, он спускался в бар и заказывал выпивку, пока за счет фирмы, а даже если бы ему велели платить самому, он зарабатывал достаточно, чтобы об этом не задумываться. Он не следил за временем, если ему хотелось принять ванну, и ему не приходилось ждать, когда включат электричество. Там, где он жил, имелись собственные колодцы и генераторы. Проблема состояла не только в пластиковой карточке с голограммой Сент-Люсии, фотографией, отпечатком пальца, образцом ДНК и другой фамилией. Норман Рольский и Норберт Ролинский обитали в одном и том же мозгу и пока что с трудом находили общий язык. Оба беспокоились, что у них начинается синдром раздвоения личности, и никто из них не знал, может ли он возникнуть просто так, без причин. Естественно, Норберт Ролинский знал, что он Норберт Ролинский, по прозвищу Фокус, который играет роль Нормана Рольски. Вот только из них двоих именно Рольский имел документы, работу, жилье и гражданство, даже медицинскую страховку, а Ролинский практически не существовал. Рольский мог в любой момент подтвердить свою личность. Ролинский же по всем признакам был растворен в смеси азотной и ортофосфорной кислоты нигерийской мафии «Университет Хаоса». И еще имелся обитавший где-то внутри, пробудившийся после последней встречи с механиком, дракон паранойи, не позволявший ни на мгновение о себе забыть. В уютных интерьерах Мунтении он слегка притих, но теперь был уверен, что они вляпались из одного дерьма в другое. Тайгер появился, как всегда, неожиданно. Просто нашел Норберта в баре и присел к нему за столик, приведя с собой еще двоих таких же, как он. Парня значительно ниже его ростом, с подвижной татуировкой на плече и выбритыми висками, и довольно коротко подстриженную брюнетку с большими темными глазами, ртом в форме сливы и маленьким подбородком. Все трое были в песочного цвета брюках с бесчисленными карманами, у него теперь тоже имелись такие же, и темных футболках с короткими рукавами. «Это Фосса и Птакер», — объяснил Тайгер. «Сильверсенс официально приписала тебя к нам, так что эти двое займутся твоей тренировкой. Твой врач утверждает, что физически ты уже в полном порядке, а от травматических шоков у тебя есть пластыри, так что как-нибудь справишься».
«Тренировкой чего?» — спросил Норберт.
«Всесторонней тренировкой на выносливость. Мы не станем от тебя требовать бог знает что, но нянчиться тоже не собираемся. Фосса — квалифицированный военный психолог, и она займется психофизической стороной дела, а Птакер — техническими вопросами. Речь идет о том, чтобы ты пережил полет и на месте мог работать в поле. Носить на руках тебя никто не будет». «Будет примерно как в лунопарке», — бросила Фосса, серьезно глядя на Норберта, и ему показалось, будто он смотрит в два глубоких колодца. «Съездим в пару парков развлечений, покатаешься на карусели, русских горках и тому подобное».
«Моя задача — снимать фильм», — сказал он.
«Но в специфическом месте. Требуется некоторая подготовка, как для экспедиции на полюс или Эверест».
«А конкретнее, что я должен делать?»
«Завтра в 6 в спортивном костюме у стойки портье, в 6 утра».
Норберт вздохнул.
Жизнь Рольски не всегда была услана розами. Коренастый Птакер молчал, сплетя пальцы на столе. Вокруг его плеча лениво извивалась выпуклая разноцветная змея. «Собери вещи», — сказал Тайгер, — «на 3 дня, в маленький чемоданчик. Через пару дней ты кое-куда поедешь, и это может случиться внезапно».
Началось все с пробежек по утрам, в тумане или под моросящим дождем по каменистым дорожкам вокруг виллы Мунтения. Не то чтобы Норберт вообще был не в форме, он много ходил, такая уж работа. А иногда, получив пару напоминаний от медицинского приложения, посещал бассейн или тренажерный зал, хотя и не питал к этому особой любви. В первые несколько дней, когда Фосса наконец оставляла его в покое и позволяла принять душ, а потом идти на завтрак, он чувствовал себя так, словно его поколотили палками. Ему внушало ужас собственное лицо в зеркале, потное и покрытое какими-то белыми и красными пятнами, все тело болело, он еле двигался. Прежде он обычно втайне полагал, что все эти тренировки адски скучны, но теперь поменял мнение. Пытки скучными не бывают.